Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Суд приостанавливает деятельность сайта «Ингушетия.ру». В России с 1 августа повысят пенсии. ЕС начнет переговоры о новом партнерском соглашении с Россией. ООН подтвердила, что грузинский беспилотный самолет был сбит над Абхазией российской стороной. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг с требованием отменить итоги парламентских выборов 21 мая. Манифестанты считают результаты голосования сфальсифицированными. По их словам, если власти не пойдут на уступки, митинг на проспекте Руставели будет объявлен бессрочным, начнется голодовка протеста с требованием отставки президента и роспуска парламента. Один из лидеров объединенной оппозиции Давид Гамкрилидзе, выступая в понедельник на митинге в центре Тбилиси, заявил.
Главная задача – вместе с народом продолжить борьбу за свободу, свободные выборы, за справедливость в нашей стране.
Сказал Гамкрилидзе. Москва опровергла заявление наблюдателей ООН о том, что российские силы сбили грузинский беспилотный самолет над Абхазией. Министерство обороны утверждает, что в тот день российские военные самолеты не летали вблизи границы с Грузией. В понедельник наблюдатели ООН представили доклад, подготовленный специальной комиссией по расследованию инцидента со сбитым в Абхазии 20 апреля беспилотником. В Сухуми утверждают, что грузинский самолет-разведчик был сбит абхазскими силами. Кунцевский суд Москвы приостановил до 5 июня деятельность сайта «Ингушетия.ру» по просьбе прокуратуры, которая добивается закрытия оппозиционного интернет-издания. Как сообщила Радио Свобода адвокат Калой Ахильгов, в начале июня суд продолжит рассмотрение иска прокуратуры к владельцу сайта Магомету Евлоеву. Прокуратура утверждает, что «Ингушетия.ру» публикует экстремистские материалы. Адвокаты считают дело политически мотивированным и отмечают, что закрыть сайт невозможно, так как он зарегистрирован в США. В России с 1 августа будут увеличены пенсии на 15%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на первом заседании Президиума правительства. С учетом повышения страховой части трудовой пенсии, общее увеличение составит около 450 рублей, отметила министр здравоохранения Татьяна Голикова.
Радио «Свобода». Новости.
Действующий глава Киева Леонид Черновецкий лидирует на прошедших в воскресенье досрочных выборах мэра.
Мы переломали самую важную политическую силу в Украине. То есть фактически произошел феномен. В Киеве, в главном городе Украины, в котором проживает, по моим данным, более 5 миллионов человек, где живут люди, которые понимают, они проиграли. То есть те, кто инициировали эти выборы.
Заявил Леонид Черновецкий. По предварительным данным городской избирательной комиссии, он набрал более 38% голосов избирателей. Первый вице-премьер Украины, кандидат от блока Юлии Тимошенко Александр Турчинов, получил около 18%, известный боксер Виталий Кличко чуть более 17%. В Киевский городской совет проходят 7 блоков и партий. Пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» пока не преодолел 3-процентный барьер.
Мы побеждали всегда, когда у нас был один кандидат, когда мы были вместе. Сейчас мы полностью разрознены. Говорить можно только об одном. Мы все проиграли. И это самый главный вывод этих выборов. Это холодный душ для нас.
Заявил депутат пропрезидентского блока Александр Третьяков. Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение начать с России переговоры о новом партнерском соглашении. Представители ЕС рассчитывают, что переговоры начнутся в июне. Соглашение должно охватывать сотрудничество в экономике, торговле, сфере безопасности, образовании, культуре и науке. Начало переговоров неоднократно откладывалось из-за разногласий между странами ЕС и России. Дмитрий Рупель, глава МИД Словении, нынешнего председателя ЕС, подчеркнул обеспокоенность Евросоюза неурегулированными конфликтами в Грузии и Молдавии и отметил необходимость поднять эти проблемы в ходе переговоров с Россией.
В ходе переговоров нам следует четко прояснить, какие именно проблемы существуют между ЕС и Россией. Но в конце концов Российская Федерация и Европейский Союз – партнеры, и мы хотим сотрудничать во многих сферах.
сказал министр иностранных дел Словении. Израиль продолжит мирные переговоры с Сирией в обстановке строгой секретности, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
На воскресном заседании правительства премьер-министр Эхуд Ольмерт подтвердил, что мирные переговоры с Сирией будут продолжены при посредничестве Турции в режиме полной секретности. «Мы не намерены вести переговоры посредством СМИ, лозунгов и обвинений в прессе. Переговоры ведутся со всей серьезностью и ответственностью, а также со всеми необходимыми предосторожностями». Министр внутренних дел Мир Шетрит сообщил журналистам, что Израиль даже в обмен на мир не намерен немедленно покидать голландские высоты. По его словам, нужны годы, чтобы проверить искренность намерений сирийцев. Министр торговли Эли Шай также отметил, что Дамаск не намерен порывать с Ираном и террористическими группировками, включая Хезболлах. Напомню, что Израиль оккупировал голландские высоты в войну 1967 года и впоследствии аннексировал эту территорию. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На Шри-Ланке, недалеко от столицы Коломбо, произошел взрыв в поезде. По сообщению военных, убиты не менее 3 человек, свыше 10 ранены. Власти возлагают ответственность за взрыв на сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». В Китае в результате новых подземных толчков в воскресенье погибли, по последним данным, по меньшей мере 6 человек, около 1000 получили ранения. По оценкам властей, общее число жертв катастрофического землетрясения в провинции Сычуань превысило 62 тысячи. Около 2000 военнослужащих занимаются ликвидацией горных завалов вокруг озера, образовавшегося недалеко от города Бэйчуань в результате оползней, вызванных землетрясением. Власти опасаются, что в результате сильных дождей, которые прогнозируют синоптики, озеро может выйти из берегов и затопить соседние населенные пункты. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Завтра исполняется 20 дней, как в стране официально новый третий президент. Новое президентство началось с символических спортивных и музыкальных побед. Кто-то из экспертов уже пребывает в ощущении, что система вступила в трансформацию и поэтому полны оптимизма. Кто-то по-прежнему очень скептично настроен. Президент Медведев не поехал в Европу, хотя первое интервью дал все-таки немцам. На минувшей неделе посетил Казахстан, где ему предложили объединить экономики двух стран, и побывал в Китае. Последние политические заявления все время крутятся вокруг двух блоков проблем. Коррупция и судебная власть, а также инфляция. И с той, и с другой надо что-то делать. Если к концу первого медведевского года на треть снова поднимут коммунальные платежи плюс транспорт, для многих россиян вопрос еды даже станет существенным. На минувшей неделе президент Медведев верно обозначил проблему коррупции, но так и не указал способы ее решения. Нужен ли Медведеву договор с обществом, когда устанавливаются понятные правила между людьми и государственной машиной? Или он, как многие российские лидеры, столкнувшись с вечными проблемами, смирится с неизбежным? Уважать закон в наших пенатах невозможно, взятки как брали, так и будут брать, на бюрократию права не найдешь. Об актуальной политике и экономике и о том, что все-таки ждать от плана или курса Медведева, хотя он, конечно, так ни разу не обозначал, и даже о программе своей так впрямую-то, в общем, не говорил. Ну, так вот, явно. Вот обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать с профессором МГУ, экономистом, специалистом в области институциональной экономики и общественным деятелем, президентом Института национального проекта «Общественный договор». Это еще осталось?
Да,
в вашей, да. Александром Аузаном. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вот некоторое количество ваших регалий отошло теперь уже в историческое прошлое, но теперь вот Институт современного развития, который бывший РИО-центр, да, вы теперь там кто?
Член правления института.
Член правления института. Значит, нашим слушателям объясню, что этот институт, как бы это сказать-то, потому что Александр Александрович сказал...
Скажите, как вам кажется, я поправлю в случае.
Интеллектуально обеспечивает вот тот самый курс, план или программу Медведева. Во всяком случае, президент обращается в этот институт за советами, правильно?
Президент является председателем попечительского совета этого института.
Вот. Мы, конечно, сейчас поговорим, за какими советами он уже к вам обращался. И вы можете задавать вопросы Александру Аузану и экономические, и политические, и такие, которые вас заинтересуют. На номер +7 903 743 2801 присылайте смс-сообщение. Пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну так вот, скажите нам, за какими советами к вам уже президент обратился?
Было довольно много вопросов. Кстати, один из первых был про судьбы общественной палаты, о том, как строить отношения между властью и обществом. На прошедшей неделе два вопроса, о которых вы уже сказали, что делать с судебной системой и как быть с антикоррупционной программой.
То есть, публично выступая, он перед этим все-таки экспертно...
Я бы сказал, что тут немножко по-разному бывает, потому что есть вопросы, по которым к нам обращаются, и при этом публично ничего не звучит, а бывают случаи, когда президент уже что-то озвучил, а потом нам говорят, вы что про это думаете? Поэтому думаем мы по-разному про те же два вопроса по судебной системе и антикоррупционной программе.
Ну, что вы думаете по-разному?
Судебная система действительно знаковый, ключевой вопрос.
Пока президент сказал, что надо, а вот более мы ничего не услышали.
Видите ли, тут огромное различие в самой природе вопросов. Дело в том, что по опыту исследований коррупции, а коррупция во всех странах так или иначе присутствует, изучается, с ней что-то пытаются сделать. Так вот, по этому опыту... Вообще довольно опасно объявлять антикоррупционную программу, не имея мер воздействия уже запущенных, а не то, что обсужденных. Это может приводить к росту коррупции. А вот что касается судебной системы, то признание ключевым вопросом нашего развития состояния судов мы вполне разделяем. Я, кстати, года полтора тому назад у вас... На вашей радиостанции пытался убеждать всех, что вот эта вещь поважнее, эта штука посильнее Фауста Гёте, поважнее парламента.
К разговору вашему вернемся. Да.
Поэтому по-разному можно значимость проблемы оценивать. Если говорить о проблеме общественной палаты, то действительно не все благополучно в отношениях между властью и обществом, особенно после 2005 года, когда драконовский закон был принят, закон, который я все время называю бессмысленным и беспощадным, он продолжает действовать и вообще не озонирует воздух.
Пространство,
да. Хотя тоже непростой вопрос, как выстраивать обратную связь в условиях, когда не работает политическая конкуренция, когда в парламенте абсолютное большинство одной партии. Это означает, что политические инструменты работают плохо. Значит, особое внимание не политическим, а гражданским институтам, может быть, через них попытаться выстроить и настройку законодательства, и учет тех или иных интересов групп населения, и так далее. Поэтому такой непростой вопрос.
Да совсем непростой. Я просто помню, когда мы с вами обсуждали вашу книгу про договор 2008, как раз был про вот этот самый год... Там было несколько ключевых и сущностных проблем. И там, среди прочих, был такой полемический вопрос, договор 2008, с кем договариваться. Вот вам как теперь кажется, кто с кем договорился?
Вообще пока никто и ни с кем не договорился, на мой взгляд. Потому что, если говорить о политической системе, то создана конструкция... временная и переходная, довольно сложная, довольно рисковая, когда все возможности в руках, реальные возможности в руках у премьера, а все формальные права, огромные формальные права в руках у президента. Некоторое время такая конструкция может работать и существовать, но я не думаю, что она устойчива. И, по-моему, очень многие комментаторы обращают внимание на то, что долго вряд ли может протянуть эта конструкция, нужно находить какие-то другие решения. Хотя понятно, откуда она возникла. Нельзя было нарушать Конституцию, и в то же время нельзя было уходить личному гаранту всего на свете. В этой роли выступал президент Владимир Путин. В итоге нашли сочетание, при котором Конституция соблюдается, и личная гарантия продолжает действовать. Наверное, другого варианта не придумали, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Но это не решает кардинальные проблемы, поэтому, видимо, поиск там будет продолжаться.
Угу. Ну, означает ли это, что по-прежнему общество пока еще не выступает субъектом правил игры?
Нет, не выступает. Угу. Хотя давайте поймем, что под общественным договором, а эти слова употреблял президент Путин в 2000 году, да. Их употребил кандидат в президенты Медведев в январе 2008 года. Под общественным договором вообще-то ученые понимают обмен ожиданиями по поводу основных правил жизни. Того, что с собственностью, со свободами происходит.
Да, об этом мы та еще поговорим тоже.
Вот этот обмен ожиданиями, он разными способами может происходить. И через политические партии, выборы, и через какие-то попытки выстроить отношения с теми или иными общественными группами, и по умолчанию, потому что вообще в любом более-менее устойчивом государстве и общественном строе общественный договор существует, потому что это не что иное, как понимание, что мы живем вот именно по вот таким так. правилам, вот так живем. Mm-hmm. Общественный договор — это совершенно не обязательно что-то хорошее и светлое, но это должно быть что-то более-менее ясное.
Ну, хорошо, вот когда вы писали книгу и говорили о характеристиках, да, общественного договора, в том числе там существовали вопросы легитимности власти, легитимности собственности, да. и тотального недоверия всех всему и так далее. Вот на этом поприще что-то, ну, я не знаю, ощущения вы какие-то можете сформулировать?
Это все не быстрые процессы, поэтому я не думаю, что я что-то другое принципиально скажу.
Чем говорили, скажем,
чем говорил тогда, тем назад, более, да. что, скажем, опросы того же Левада-центра показывают, что взаимное недоверие людей продолжает подрастать, а не уменьшается.
Не уменьшается.
Мы понимаем, что не возникло пока никаких устойчивых механизмов обратной связи, что общественная палата, которая задумывалась как способ преодоления каких-то разрывов, задумывалась в 2004 году, когда стали рушиться и размываться прежние системы политической обратной связи. Общественная палата не сработала как такая связь. Я бы сказал, что она не сделала страшных каких-то злодейств, но и не совершила больших подвигов.
А вы думаете, что ее время заканчивается тоже?
Это сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, заканчивается время той схемы, которая была сделана в 2004 году, потому что драма общественной палаты в том, что в ней нет большого, ну, хотя бы приемлемого, достаточного количества работоспособных людей. В основном это такой генеральский орган, который вообще не очень работает. Хотя, конечно, там можно назвать, я оптимист, я считаю, что там человек 10, может быть, 15, которые вполне работоспособны, что делают. Да. А мои некоторые коллеги говорят, что там на пальцах одной руки или двух рук можно их сосчитать. Но надо понимать, откуда это взялось. Механизм формирования общественной палаты негодный, потому что и президентский список должен какими-то условиями сопровождаться, и список национальных организаций должен учитывать, скажем, способности организации сделать то-то и то-то, экспертный потенциал, известность в стране. А региональный список просто надо делать совсем по-другому, иначе будут проходить московские знаменитости по отдаленному федеральному округу, что никакой обратной связи не создает.
Александр Рузан сегодня в студии «Радио Свобода». Мы прервемся на короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Со мной сегодня в студии профессор, экономист, специалист в области институциональной экономики и президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан. Мы говорим, ну, скорее так, об ощущениях, предощущениях возможного нового общественного договора, который Дмитрий Медведев, я не знаю, лично ли или через свои институции, наверное, в какой-то момент должен будет, ну, если не заключать с обществом, то, по крайней мере, как-то внятно сформулировать, чего
пока
он хочет.
Я бы сказал, что президент послал некоторые сигналы.
А какие? Вот мне интересно, какие вы видите сигналы? Средний
особенно класс,
раз вы советуете, да, ему.
Суд.
Так.
Борьба с коррупцией. Кстати говоря, сигнал, который, при том, что мы встречались тогда с кандидатом в президенты, когда было принято решение о формировании нового института, сетевого такого исследовательского сообщества под названием «Институт современного развития». Так вот, мы фактически, конечно, я тогда говорил о некоторых программных взглядах группы экономистов «Сигма», которой я принадлежу, и которые и мои коллеги в свой вклад внесли в формирование программы нового института. И, конечно, я говорил, скажем, о негодном некоммерческом законодательстве, о необходимости снизить административные барьеры для бизнеса, но решение разогнать Росрегистрацию – это решение, которое мы не подсказывали. Это попытка дать сигнал некоммерческому миру, что вообще у меня есть собственные идеи, как устраивать послабление здесь для того, чтобы начать...
Хорошо, разговор. А давайте вот про суды, да, совершенно давайте конкретно. История последних недель. Судья Полуянов в Барнауле, да, принимает решение о том, что после проверки голосов на избирательных участках, да, пересчета голосов и обнаруженных массовых подлогов, что выборы мэра не состоялись. Принимает такое решение. Судья в отставке. И дальше уже политический тест для судьи высшего ранга и высшей инстанции. Как это будет интерпретироваться? Потому что если в Барнауле это принято, то, в общем, дальше с системой как-то будет непросто. А история с высшим арбитражным судом, с судьей с махинацией квартиры, но дело даже не в ней, потому что где же там у нас сейчас судьи за их зарплаты и так далее, это вот к вопросу о коррупции, а в том, что был чиновник, который из администрации контролировал судебные органы, и вот он звонил, и об этом другая судья сообщила, и иск Владимиру Соловьеву, журналисту, отозван. Вот это вот что такое все? Это вот тоже сигналы, но это ведь вот в одном случае человек уже не работает, и в другом случае человек уже тоже не работает. Там Антон Иванов отправил за махинацию. Ну, я думаю, там половину судей в стране можно за это отправить.
Я бы сказал.
В отставку.
Это означает, что вопрос открыт. Ведь этот вопрос о реформе судебной системы на самом деле последние годы был закрыт. Из тех... Я был членом общественного совета при президенте Владимире Путине, и одна из функций общественного совета – оглашение того, что мы считаем важной повесткой для страны. Так вот, нам иногда удавалось сдвинуть позицию президента по разным вопросам, но только не по вопросу о судах. Потому что на это мы всегда слышали ответ, что это очень сложный вопрос. Верховные суды очень влиятельны, они не пойдут ни на какие перемены. Сейчас этот вопрос открыт, он поставлен. Я не верю в такие решения, когда пришел новый глава государства, объявил, что все, в суды больше не звоните, не командуйте, и все переменилось. Решение все-таки надо искать.
Да не, ну смешно, в конце концов, на уровне районных судов какие-нибудь полковники-милиционеры или там местные товарищи из районных управ с ними вполне договариваются.
Конечно, потому
я думаю,
что вопрос в том, как устроены суды и как их устроить по-иному для того, чтобы вот этот звонок не имел такого влияния. А ведь понятно, как устроены эти каналы влияния, поскольку именно в этом суде и больше нигде рассматривается данный вопрос, именно председатель суда решает без каких-либо критериев, какому судье дать этот вопрос. В каждом суде есть, это не большинство, это некоторое количество людей, один, два, три человека, судьи, которые занимаются такого рода, как бы сказать, не совсем чистыми делами. Вот председательствующий туда отдает это дело, и тогда решение можно предсказать, при том, что, может быть, закон требует и другого. Поэтому вопрос в том, как поменять саму систему судов, судопроизводства, прозрачности, квалификационных коллегий, принятие решений о том, когда кто кому передает дело и так далее, и так далее. Таким образом, чтобы звонки, как бы сказать, не то, что совсем не проходили, так не бывает, но чтобы они проходили в одном случае из ста, чтобы это не было автоматической телефонной станции.
Да. Нет, еще, конечно, существенно, сколько судим платят. Это, наверное, тоже очень существенный вопрос.
Да, но коррупция была главной проблемой российского суда 5 лет тому назад. А теперь главной проблемой является, конечно, вертикальное руководство, то, что судебная
то есть
система потеряла независимость.
А раньше она была зависима от того, кто сколько занес?
Да,
в
2000-2002, безусловно, важнейшим фактором была коррупция, и были целые системы, как арбитражные суды принимают решение то в одну, то в другую сторону, работают такие качели, которые приносят максимальные доходы членам арбитражного суда. Но
а сейчас это... Нет, то есть я думаю, что и это сохранилось, но еще и...
Это сохранилось, но нет свободы принятия решения, нужно получить санкции на принятие того или иного решения, а значит, не всегда можно взять деньги за то решение, которое тебе заведомо не разрешат. Поэтому боюсь, что это более тяжелая болезнь, чем коррупция. Это потеря автономности, независимости судебной власти. То есть фактически она теряет свою функцию.
Да, но если предположить, что ее постепенно будут восстанавливать, то есть большая опасность, что многое из того, что еще 4 года назад или ближайшие пару лет считалось легитимным, перестанет быть таковым.
Это верно. Но хочу подчеркнуть, что работающий... Во-первых, святое место пусто не бывает. Судебная функция в обществе работает всегда. Просто если не могут исполнить формальные суды, значит, это перемещается, например, в криминал. У нас же в 90-е годы такое было, когда криминальная разборка решала вопрос, который, в принципе, может решить суд. Или каким-то там авторитетным людям, или главам администрации. Поэтому нельзя закрыть судебную систему и считать, что все в порядке. Вы получите вот такие эффекты. У вас снова преступные короли будут исполнять роль судей, а заодно и судебных приставов. Это во-первых. Во-вторых, не надо забывать, что у людей, которые входят в доминирующие группировки, у них есть свои проблемы, которые...
Доминирующие группировки политические, вы хотите сказать?
И политические, и экономические, потому что у нас это как-то взаимосвязано между собой. И если считать, что сейчас очередной передел собственности будет заканчиваться, то те, кто его заканчивает, они хотят теперь прочности. А прочность состоит в чем? В том, что суд защищает ту собственность, которая возникла. У нас первое поколение олигархов пришло к тому, что нужна работающая система где-то вон в 99-2000 году.
Да. И не успели ее сформировать.
Совершенно верно. Пришли новые, которые занялись переделом.
Да, либо передел этот закончится, либо пойдет по новой.
Да.
Александр Аузан, мы продолжим через буквально пару минут после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики». Новый губернатор Ставропольского края, отмена результатов выбора мэра Барнаула, судьбы мэров Саратова и Самарской области, специальный репортаж о выборах мэра Архангельска, где власти пытаются не признать победу оппозиционного кандидата Ларисы Базановой. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Москва опровергла заявление наблюдателей ООН о том, что российские силы сбили грузинский беспилотный самолет над Абхазией. Министерство обороны утверждает, что в тот день российские военные самолеты не летали вблизи границы с Грузией. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг с требованием отменить итоги парламентских выборов 21 мая. Манифестанты считают результаты голосования сфальсифицированными. В России с 1 августа будут увеличены на 15% базовая часть трудовой пенсии и все виды социальных пенсий. Об этом премьер-министр Владимир Путин объявил с учетом повышения страховой части трудовой пенсии общее увеличение составит около 450 рублей, отметила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Кунцевский суд Москвы приостановил до 5 июня деятельность сайта «Ингушетия.ру» по просьбе прокуратуры, которая добивается закрытия оппозиционного интернет-издания. Как сообщил Радио Свобода, адвокат Калой Ахильгов, в начале июня суд продолжит рассмотрение иска прокуратуры к владельцу сайта Магомету Евлоеву. Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение начать с России переговоры о новом партнерском соглашении. Представители ЕС рассчитывают, что переговоры начнутся в июне. Соглашение должно охватывать сотрудничество в экономике, торговле, сфере безопасности, образовании, культуре и науке. В городе Мосул на севере Ирака задержано 6 юношей, которых, как считает полиция, боевики готовили к совершению терактов в качестве смертников. Сообщается, что боевики заставляли подростков в возрасте от 14 до 16 лет участвовать в подготовке терактов насильно, угрожая смертью их семьям.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговаривать об актуальной политике и экономике с профессором МГУ, экономистом, специалистом в области институциональной экономики и общественным деятелем Александром Аузаном, который теперь еще и член Совета Института современного развития, который интеллектуально обеспечивает президента Дмитрия Медведева, ну, во всяком случае, исследованиями и ответами на те сложные вопросы, которые он ученым теперь, видимо, все чаще будет задавать. Мы вам никакого вопроса сегодня не задавали. Вы сами комментируете наш разговор с Александром Аузаном. И по-прежнему это может делать. Сейчас я буду включать телефон. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Евгений Николаевич из Воронежа, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я предлагаю, чтобы исключить взяточничество, надо тот, кто взял взятку, увольнять с работы с волчьим билетом, отбирать у него все имущество, но ни в коем случае в тюрьму не сажать. Вот. А судьи, если они вынесли решение не по справедливости, возмещение всех убытков у пострадавшего за счет этого судьи.
Ага, то есть вы считаете, что коррупцию исключить можно, наказав судей? Да?
Коррупция – это те, кто взял взятку. А судьи, если они вынесли неправильное решение в каком-то в уголовном деле или в гражданском, вот,
Ну, они же тоже люди. Они же могут ошибаться по разным причинам.
Да нет, они не могут так ошибаться. Если один суд принял решение, второй суд и Верховный суд, а потом самое, как называется, а Европейский суд это все опроверг.
Ну,
вот это справедливое замечание. Потому что Российская Федерация платит наибольший объем штрафов по решению Европейского суда. И действительно, наша судебная вертикаль по вопросам прав человека заканчивается не в Москве, а в Страсбурге. И это, да, ошибки, за которые, вообще говоря, должна отвечать российская судебная система, а значит, конкретные люди.
Я тут какую-то статистику недавно прочла, боюсь ошибиться, но что-то меньше 3% оправдательных приговоров, и там Страсбургский суд, или даже меньше, каждый раз изумляется, что же там бесконечно эта карательная система-то срабатывает. Неужели там за колосок нельзя? А и такие истории есть, но по-прежнему,
да,
за колосок.
Но я бы сказал, что это во многом еще вопрос квалификационной чистки в судебной системе, потому что
мне кажется, что
такие вещи...
Ёжись от слова «чистка»,
да, Александр Александрович. Вот я не нашел другого слова, давайте... Да? Ректификация.
Ой, нет, это еще хуже.
Ну, должна быть некоторая подвижность в зависимости от того, справляются люди со своими обязанностями в любой системе, неважно, они торгуют чем-нибудь или производят что-то, или судебные решения выносят. Фактически речь идет о профессиональной несостоятельности людей, которые приняли решение, отмененное Европейским судом. Поэтому, может быть, надо ставить вопросы на квалификационные коллегии судей.
Ну, но... видите, наш слушатель предлагает их рублем наказывать.
Я тоже этого не исключал бы, но я бы все-таки призвал помнить, что каждый из нас может ошибаться.
Безусловно.
И вы не если вы жестко завернете эти гайки, вы просто не найдете людей, которые захотят пойти работать с судьями.
Вообще, я думаю, что, конечно, есть разные судьи, как везде есть разные прокуроры, разные милиционеры, разные журналисты, и вообще разные люди в этом смысле, и профессионалы. Хотя очень хочется, чтобы судьи, которые, вот как вот этот судья из Барнаула, жалко только, что он вот в отставке, все-таки рисковал, принимал эти решения, и был бы понят и обществом, и верхними инстанциями.
Вообще, я бы сказал, я по опыту защиты прав потребителей знаю, что в стране большое количество судей, способных принимать прецедентные решения. Потому что даже в нашей системе права, где считается, что нет прецедентного решения, все равно всегда есть человек, который первый по вновь введенному закону принимает решение. А остальные смотрят, что там произойдет. Утвердят, не утвердят, отклонят высшие судебные инстанции. И у нас много судей, способных к такой продуктивной работе. Я вообще все время повторяю, что давайте мы хотя бы до уровня 90-х годов установим работоспособность нашей судебной системы, потому что тогда не будем ездить за примерами в Англию или Бельгию, а будем говорить о нашей стране, о тех же судьях, о тех же людях, которые в других условиях работали более эффективно.
А Николай Стулов, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да,
мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостю программы.
Давайте.
Основой коррупции в России является чиновничество, целиком состоящее в правящей партии «Единой России», да? А также так называемые правоохранительные органы. Это прокуратура и суды, да? Таким образом, если серьезно начать борьбу с коррупцией, получается, система должна бороться сама с собой. У меня вопрос. Не напоминает ли вам эту змею, саму себя кусающую за хвост?
Нет, не напоминает. При том, что я соглашусь, Николай, с вашим утверждением насчет и особой роли правоохранительных структур, и тех людей, которые во власти, потому что коррупция, это вообще говоря, такая незаконная торговля властным положением, конечно, всегда, в любой стране. Поэтому мы про любую страну вынуждены сказать, что борьба с коррупцией есть проблема отношений внутри самой власти, потому что если бы властные люди не занимались коррупцией, то и проблем бы не было. Но Я обращаю ваше внимание на то, что у нас были за последние 7-8 лет, были годы, когда коррупция снижалась. Это годы с 2000 по 2003. Я вам скажу почему. Ведь для того, чтобы выдаивать деньги, нужно иметь инструменты. Вот в те годы в рамках программы Грефа несколько снизили административные барьеры против малого и среднего бизнеса, и коррупция уменьшилась. Я вообще не очень люблю слово коррупция, потому что коррупция – это такая сумма очень многих факторов. Поэтому я считаю, что нужно заниматься не борьбой с коррупцией, а абсолютно конкретными вопросами. Вот административные барьеры на бизнес – раз. Судебная система – два. Вот из этих вещей можно получить эффекты, которые приведут к снижению коррупции. А как раз, когда объявляется широковещательная программа или там задачи борьбы с коррупцией, я немножко пугаюсь, потому что это скорее такая сложносоставная задача, которая требует конкретных мер и действий, а не призывов «давайте поборем это самое зло».
Или показательных, так сказать, посадок и выгонений,
да,
из причем должностей.
Да, причем коррупция ведь бывает разная. У нас, к сожалению, изменился не только уровень, но и тип коррупции в последние годы, потому что экономисты говорят о том, что бывает коррупция, основанная на поиске ренты, а бывает коррупция, которая выжимает ренту из других. Поэтому, когда один из руководителей нашей прокуратуры 3 года назад кричал, что причина коррупции в том, что бизнес дает взятки, бывает такая причина, но только не в нашем случае, потому что в нашем случае работают механизмы, когда хочешь ты давать взятку, не хочешь в бизнесе давать взятку, тебя вынудят к тому, чтобы, например, выкупить налоговую недоимку. Я говорю о результатах исследований, которые мы проводили в 2005-2006 году, когда 20% кэша стоило выкупить налоговую недоимку, а налоговая недоимка делалась искусственно, очень высокая. Поэтому, конечно, мы особенно трудные случаи имеем, и в некоторых случаях действительно угрозы и посадки приводят к тому, что просто растет цена, и коррупция может увеличиваться от неверных методов борьбы. Это очень тяжкий вопрос. Он при обсуждении вот этого запроса президента, я-то выступал в направлении за то, чтобы дробить этот вопрос, чтобы не заниматься накачкой коррупции путем объявления антикоррупционных программ, чтобы поступать
совершенно
по-другому.
Это такой, я думаю, все-таки такой вполне политический лозунг, который...
Да, я тоже думаю, что это сигнал определенный, что мы в перспективе хотели бы отказаться от таких вот форм жизни и поменять условия общественного договора, но все-таки какие-то конкретные решения другим путем достигаются. Например, через указ о защите малого и среднего бизнеса, который подписал президент Медведев, по-моему, 12 мая, где более конкретные инструменты, как вот понизить это административное давление на бизнес.
А так я с пейджеров прочту быстро сообщения, а вы попробуйте их как-то все суммировать, прокомментировать. Надолго ли, по мнению Александра Аузана, согласие внутри России между такими регионами, как Сибирь, который зарабатывает деньги в России для России, и Москвой, которая живет за ее счет, причем значительно лучше Сибири? Владимир Киселев из Междуреченска. Давайте, наверное, отвечайте, потому что...
Да, пожалуйста. Да. Я бы все-таки был конкретнее. Не вся Сибирь, а, скажем, нефтегазовые районы создают действительно здоровый кусок экономического нынешнего, по крайней мере, витринного процветания России. И хочу заметить, что Ханты-Мансийский округ или Ямало-Ненецкий округ, они живут очень даже неплохо. Они по уровню заработной платы стоят вплотную рядом с Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтому сложнее делятся доходы внутри страны. Так же, как я бы не сказал, что Москва так уж ничего не делает для национального благосостояния, потому что здесь сосредоточен очень серьезный финансовый сектор, здесь интеллектуальные центры сосредоточены, университеты, поэтому я не спорю, что идет страшное перераспределение между регионами, причем идет самым неудачным образом, а именно закачивается все наверх, а потом пытаются это дело как-то перераспределить. Потери огромные при такой системе. Вот ее надо менять. Но думаю, что и от мифов насчет того, что вся Россия за Уралом кормит всю Россию перед Уралом, вот было бы правильнее отказываться.
Почему о казнократстве и взяточничестве не знало общество при отце народов? Слово «коррупция» даже в лексиконе советских людей не было, Тараняк вас спрашивает.
А вы знаете, я еще один пример вам приведу. Был такой период в развитии Италии, когда в Италии было забыто слово «мафия». Знаете, какой период? Фашистская диктатура Муссолини. Бывают болезни более тяжелые. Вот когда тоталитарное государство распространяется всюду, вы действительно в этом обществе не встретите организованные преступности. Только я не знаю, вот лучше тоталитаризм, чем организованные преступности, или хуже? Потому что если мы посмотрим по последствиям и посчитаем по головам жертвы, то вот окажется, что это более тяжелая болезнь. Таким же образом, вспомните, как проросла коррупция в Советском Союзе.
Как только помягчели времена.
Как только помягчели времена. И до чего она дошла в 80-е годы. И как она сказалась на форме нашей приватизации, на взглядах и ощущениях 90-х годов и 80-х.
Андрей Заденцова, скажите, каково ваше мнение? Согласовывает ли Медведев свои решения со своим наставником Путиным?
Я этого не знаю, но думаю, что да. Потому что давайте вспомним 2000 год. Тогда президент Ельцин был в отставке, когда Путин стал президентом. Но думаю, поначалу любой новый президент согласовывает решение со старым, потому что это некоторая передача политического опыта. Непонятно, что будет дальше. Мне тоже непонятно, что будет дальше. Но сейчас я бы сказал, что это даже нормально. Было бы странно и плохо, если бы этого не было.
Принятие закона о декларации о доходах и имуществе теми, кто находится на госслужбе, членами их семей и претендентами на должность, и после ухода с нее в том числе. Это важный первый шаг в борьбе с коррупцией. Но вообще декларации перед выборами они все публикуют, но вот госчиновники, по-моему, нет такого.
Понимаете, какая штука? Я повторю еще раз, что есть огромный набор инструментов борьбы с коррупцией, но эффективность работы тех или иных инструментов зависит от того, какой тип коррупции вы имеете. Поэтому я бы сейчас не стал устраивать вот такое всенародное обсуждение по поводу того, а давайте мы вот и такой инструмент применим, и такой инструмент, и такой инструмент. Потому что давайте мы сначала разберемся в особенностях российской коррупции и начнем не с коррупции, а с того, какие условия нужны для деятельности того же малого и среднего бизнеса, потому что вот тогда мы по шагам начнем подбираться к реальному решению проблемы коррупции, не уничтожению коррупции. Я повторю, что таких государств практически нет, если не брать государства тоталитарные, а к тому, чтобы коррупцию загнать в какую-то маргинальную сферу.
Евгений, Калужская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос к гостю. Вы согласны с тем, что ваше сотрудничество с нелегитимным президентом укрепляет нынешний силовой режим?
Нет, не согласен, потому что, во-первых, я не считаю, что мы имеем ситуацию сотрудничества. Я полагаю, что мы находимся в режиме диалога, потому что я обращаю ваше внимание на то, что сам я никогда не принадлежал ни к правящим партиям, ни к какого-либо властным структурам. Я независимый экономист и давно возглавляю независимый исследовательский центр, который достаточно жестко и публично критиковал те или иные действия власти и, между прочим, продолжает это делать. Имею честь третий год быть президентом Ассоциации независимых центров экономического анализа. Поэтому, если власть в этих условиях говорит, давайте будем находиться в режиме диалога. Это вот поправка к тому, что говорила Анна. Мы не занимаемся интеллектуальным обеспечением президента Медведева. Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что у нас, что институт имеет свое понимание, свою повестку, он формулирует эту повестку, президент имеет свою, и мы находимся в некоторой коммуникации. Понимаете, я очень как-то не люблю такой взгляд, когда люди говорят, мы знаем, что делать, но мы тебе не скажем, потому что ты нехороший, потому что ты, например, там нелегитимный. Или потому, что я имею другие политические взгляды. А я имею другие политические взгляды, чем президент Медведев. Поэтому мне кажется, что
а
если
мы... А вы вообще понимаете, какие у него политические взгляды?
Видите ли, поскольку я экономист, институциональный экономист, то я и не психолог. Угадывать политические взгляды персоны, как, там, высокого ранга по, не знаю, цвету галстука, жестикуляции или тому, что написали спичрайтеры, это не моя профессия. Я понимаю другое. Я понимаю, что есть определенные группы интересов, есть определенный набор вариантов политических, социальных и экономических. Есть группы, которые поддерживают те или иные варианты. И президент находится вот в этой системе сил. И он часто вынужден действовать таким образом или иным образом. Поэтому фактически я ухожу от вопроса о его политических взглядах, но я примерно понимаю, мне так кажется, в какой системе сил находится этот президент и какой набор проблем у страны. А этот набор проблем, к сожалению, никто не может миновать. Какая бы ни была власть, она вынуждена заниматься определенными проблемами. Именно на этом, кстати, и вырос Институт современного развития, потому что 2 года назад независимые экономисты, которые потом мы себя назвали группой экономистов «Сигма», мы стали смотреть, какие могут быть стратегии развития страны, кто будет стоять за теми или иными стратегиями, не персонально, а в виде групп. И в конце концов возник вот такой диалог, от которого я не отказываюсь.
Павел Иванович из Саратова, здравствуйте.
Да. Вот у меня вопрос к экономистам.
Кстати, извините, я не отказываюсь от диалога с любыми оппозиционными силами, потому что президенту Медведеву, наверное, известно, что Евгений Гантмахер, который входит в его в правление вот этого института и один из крупнейших социальных экономистов, или я, мы... выступаем на ходорковских чтениях, мы имеем контакты с Михаилом Касьяновым, с Гарри Каспаровым и так далее, и так далее. Мы разговариваем с теми, с кем считаем необходимым разговаривать. Причем обсуждаем одни и те же проблемы на одном и том, с одной и той же позиции.
Мы слушаем вас, Павел Иванович.
Вот предыдущий прав был он, слушатель. Я этот вопрос как раз хотел задать, а слышать сама студия. Но это не важно, как экономист у меня вопрос.
Ну, давайте.
Вот я 40 дней был, например, в Казахстане, 1 мая приехал, а позавчера я отца возил на кладбище в деревню. Неужели экономист вот не понимает, что крах, полный крах, могилы уже в деревнях во всей России? Неужели вы не понимаете? Мы что, будем так китайские поношенные трусы покупать? Могилы, вы там сидите в Москве, ничего не знаете.
Простите, Павел Иванович, во-первых, мне как раз проще сравнивать это с Казахстаном, потому что ряд моих бывших студентов работает в Казахстане. Я профессор МГУ, и понятно, что экономисты, которые заканчивают МГУ, работают не только в России. Я знаю ситуацию немножко в Казахстане и знаю ситуацию в России. Я не понимаю, откуда такая сразу агрессия? Неужели экономисты не понимают? Понимают. Теперь давайте думать, а что делать дальше с этим пониманием про ситуацию в аграрном секторе? Между прочим, в аграрном секторе Казахстана ситуация тоже очень непростая, потому что там есть север, где зерновое хозяйство поднимается, есть огромный патриархальный сектор, который находится в очень тяжелом положении, и вообще в Казахстане... Я бы сказал, сельское население находится в гораздо более жестком положении, потому что там жесткая реформа 90-х годов проходила.
Казахстаном, который очень хочет экономически с нами теперь объединяться, может быть, это и не бесполезно будет, но действительно на селе-то в России фермерские хозяйства сокращаются, кошмар там полен, все эти нацпроекты куда-то...
Я бы сказал, я подчеркиваю, что аграрная экономика – это особая сфера, в которой есть свои специалисты, как и сфера, между прочим, коррупции. Потому что, ну, я думаю, что Георгий Сатаров или Сергей Гуриев или Леонид Григорьев, они бы гораздо детальнее с вами говорили о коррупции. Я хочу сказать про аграрный сектор, что при этом там есть довольно хорошая динамика крупных хозяйств, очень крупных, которые покупают... большие промышленные и торговые компании, занятые в других секторах, но там есть очень серьезные проблемы с собственностью на землю, арендой земли и так далее, потому что мы все последние годы прожили в крайне запутанной системе земельных отношений, когда бывшие колхозники сдавали в аренду свои паи. Потом был принят земельный кодекс, поэтому я немножко понимаю, какие там проблемы возникли, и давайте не будем считать, что там только отрицательные тенденции, там есть определенные положительные тенденции, просто нас реальность поправила. Мы думали, что фермерское хозяйство в России будет процветать, а получилось, что наиболее конкурентоспособным оказалось крупное хозяйство.
Да. Ну, не колхозы, но, во всяком случае, крупное, да. Или что-то похожее на такие агропромышленные комплексы, да. Во всяком случае.
И совсем не колхозы, потому что они принесли городские подходы и технологии к этим вещам. И хочу сказать, что многие страны создали так называемое новое интенсивное земледелие именно на том, что городские люди пришли и приложили какие-то свои знания и капиталы к земле.
Ну хорошо, теперь давайте все-таки об экономике. У нас не так много времени осталось. Вот можно ли за эти 3 минуты сказать, что вообще с нашей экономикой? Как-то ощущения очень разные, прогнозы тоже.
А это не случайно, потому что экономика по внешним показателям российская выглядит замечательно.
Замечательно.
Только вот экономисты почему-то ходят мрачные.
Мрачные.
Потому что это правда, что мы дошли до 8% роста. Это правда, что в течение нескольких лет был рост реальных доходов населения, довольно быстрый, по 11% в год. Это правда, что в стране никогда не было такого количества денег, как сейчас. Но за этим стоят проблемы, которые не так видны. Вот одна из них прорвалась наружу, это проблема инфляции. А есть еще скрытые проблемы. Ну, например, то, что у нас очень низкие нормы накопления, это означает, что мы оборудование не обновляли с советского времени в основном. В основном работает советское оборудование. Что там с коммуникациями происходит под землей, это отдельная песня. Мы этого не видим, но это есть. Реальные доходы населения растут, но, извините меня, давайте посмотрим, у кого и как. Потому что разрыв между верхними и нижними группами у нас продолжает нарастать, так называемый коэффициент фондов. И это очень опасно именно в условиях роста доходов, потому что люди вроде бы решили проблему выживания, а дальше они оглядываются и говорят: «Боже мой, а у нас уже сотни миллиардеров, а я не знаю, как дать образование своей единственной дочери, потому что все кругом за деньги», и так далее, и так далее. У нас есть проблема падающего качества управления экономикой. Не только экономикой. За последние 5 лет качество управления в стране очень упало. В конце концов, это открыто признал президент Путин перед тем, как покинуть позицию. Поэтому я бы сказал, что в целом экономика выглядит благополучно. Внутри скрыто большое количество проблем. И как решать эти проблемы, это и есть выбор экономической политики. Вот группа экономистов «Сигма» предложила свой вариант решения, который мы назвали институциональной модернизацией. А похоже, что преобладать начинает другой вариант, который мы назвали мобилизацией, когда деньги вбрасываются в крупные проекты и, скорее всего, там и погибают.
Ну вот об этом мы с вами точно должны будем отдельно собраться и поговорить, когда чуть-чуть, может быть, больше материал появится.
Хорошо.
Видимо, перед осенью. Александр Аузад, я благодарю вас за сегодняшний разговор и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Время свободы, итоги дня подведет Андрей Шары. Новые перестановки в российских органах власти. Сергей Иванов не вошел в Совет Безопасности. Леонид Черновецкий переизбран мэром Киева. Грузинская оппозиция отказывается от участия в работе парламента. Время гостей. Андрей Шарин.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».